Бес долгое мгновение ошалелыми глазами на меня взирал, а потом взвился.
«Ах ты, плод порочной связи ангела и демона! Долю мою зажилить решил, да?»
«Не понял», — с угрозой произнес я, замерев, и хмуро уставился на одного прямо-таки напрашивающегося на трепку поганца. «Ты это оскорбить меня хотел? Или как?»
«Или как?»
— со злорадством выдал скалящий мелкие зубки бес.
«Плод порочной связи ангела и демона ты и есть. Вот так. Самое бесправное во всех трех мирах существо. Если в верхнем или нижнем мире тебя просто прибьют, едва увидев, то здесь...»
Он аж мечтательно закатил глазки.
«Ох, что с тобой сделают людишки, ох, что сделают, когда о твоей истинной сущности прознают!»
Почему-то я ему сразу поверил, и как стоял, так и сел. На сундук, да голову руками обхватил. Не весь сколько так просидел, вперев бездумный взор в пол. Даже мысли никакие в голову не шли. Но спустя какое-то время воля к жизни стала мало-помалу возвращаться ко мне. Да, тяжело смириться с открывшейся правдой о моем происхождении, но не ложиться же теперь прямо тут помирать. У меня ж столько планов на жизнь, так нужно хоть попытаться их воплотить, несмотря ни на что. Так, подбадривая себя, я поднялся с сундука, на котором сидел, встряхнулся, руками силой по лицу провел и решительно кивнул в такт своим мыслям. Нет, сдаваться никак нельзя. Нужно бороться. И за свою жизнь, и за возможность спокойно ее прожить. Чуть успокоился и уже спокойней начал рассуждать. Благо особых проблем пока нет, так как знает о моей истинной сущности один только бес. Это вот если люди прознают, тогда да, дело швах. Империя и Аквитания, да и другие страны тоже, в раз все раз призабудут и бросят объединенную армию под предводительством церкви на меня. Никто ж и слушать не станет о том, что я совсем другой темный ангел, а не тот прежний, принесший людям столько бед, возродившийся в новом теле. Так что это очень даже хорошо, что я на самой окраине людских земель обретаюсь». В случае чего можно рвануть за перевал. Там вроде как несколько деревень осталось со времен предпринятой империей экспансии вглубь континента. Хотя это не решение, конечно. Удрать-то можно, да только слишком многое я при бегстве потеряю. Так что лучше до этого вообще не доводить. Не раскрывать свою сущность и притворяться человеком. Самым что ни на есть обычным человеком. Вроде до сей поры у меня это неплохо получалось. Разве что суккуба совершенно точно заподозрила что-то. Да, и с этим надо срочно что-то решать. А то слишком она умная и рано или поздно раскусит меня. И тогда... Лучше даже не думать, что тогда произойдет. Ибо очевидно, что лично для меня ничего приятного. Это факт. Так что, как ни крути, а если разобраться, то главная опасность для одного бывшего простого стражника, а теперь темного ангела, сейчас исходит от лица обворожительной и бесподобной леди Кейтлин Дименс, и мне нужно либо из ее поля зрения быстренько исчезать, чего делать очень и очень не хочется, либо добиваться полной лояльности от суккубы, иначе быть беде.
14-му. Срочно. Проводимую подготовку объекта «Орхидея» и формирование высокомобильного ударного отряда пресечь, с целью чего в кратчайшие сроки разработать и осуществить операцию по устранению объекта «Таможенник» по варианту 3. Куратор.
Почти всю ночь я думы тяжкие думал. Пока к утру все не обмозговал и не выработал какой-никакой план по приручению одной запредельно стервозной и в то же время непередаваемо обольстительной демоницы, что так и манит меня своей нечеловеческой грацией и красотой. Принял, в общем, твердое решение не поддаваться в бега, не попробовав хотя бы изменить отношение Кейтлин ко мне, да немедля же взялся свой замысел в жизнь воплощать, Подумав при этом, начинать мне, конечно, придется с самых мелочей, с легких штришков, трансформирующих мой образ в глазах девушки в нечто более привлекательное. Ну да ничего, вода камень точит. Правда, для осуществления первого пункта моего плана пришлось еще людей привлекать. И в первую очередь Гэла. Просто кому-то нужно подать мне знак в нужный момент. А то без этого сделать сюрприз не получится. Но хоть я и переживал по этому поводу, все вышло как нельзя лучше. Не подвел меня Гэл. Не проморгал выбравшуюся из шатра поутру Кейтлин и вовремя помахал мне рукой. Я же, заметив поданный знак, встрепенулся, перебросил поудобней оттягивающий правое плечо тяжелый мешок и вышел из дыры в каменистом холме. Не глядя по сторонам, прошествовал к стоящему поодаль фургону с откидным пологом, перебросил через дощатый борт свою увесистую ношу и шумно перевел дух. Все так же, не обращая внимания ни на что вокруг, взялся за низ мешка и перевернул его. Из горловины мешка хлынул настоящий золотой поток, добавив изрядное количество изящных монет к уже имеющимся в фургоне, устилающим его дно и достигающих уровня середины бортов. Подняв левой рукой опустевший мешок и встряхнув его, я вытер правой со лба выступивший пот и похлопал ею по борту фургона, громко велев сидящему на месте возницы Питу: «Давай, подгоняй следующий!» И, якобы утратив всякий интерес к этому загруженному золотом фургону, повернулся, чтоб увидеть стоящую у шатра Кейтлин и наблюдающую за всем этим действом с круглыми, как блюдца, глазами. Девушка даже протерла их кулачками, видимо, решив, что все это ей мерещится спросонья. «Уже проснулась, моя дорогая?» Разгладилось у меня лицо, и я быстро шагнул к своей невесте, чтоб, воспользовавшись ее ошеломлением, за талию легонько приобнять, на миг к себе притянуть и нежно чмокнуть в приоткрытые губки, да радостно произнести: «С добрым утром!»
«Ты...» запинаясь, произнесла ошалело возрившаяся на меня девушка и, наконец, опомнившись, воскликнула: «Ты где это золото взял, стайни?»
«Да там...» Махнул я свободной рукой, указывая на темный зев-ход, ведущий под руины бастиона Рошар.
«Ты что, сокровищницу мятежных архимагов отыскал?»
— ахнула она. «Лучше», — уверенно бросил я.
«Что же может быть еще лучше?»
— вырвалось у нее невольное. «Ну», — сделал вид, что задумался я, а затем, выдержав небольшую паузу, заговорщически подмигнул леди. «Могу утолить ваше любопытство. Всего лишь за один ваш поцелуй».
«Ты его уже получил?»
Сорвалось с ее уст сердитое восклицание, и она тотчас же прикусила нижнюю губку, не иначе как досадуя на то, что сразу не отреагировала должным образом на мою совершенно вызывающую наглость. «А теперь-то вроде уже как поздно наказывать меня за совершенное». «Эх!» Выдал я преисполненный искреннего расстройства вздох, поняв, что Кейтлин уже опомнилась и продолжение банкета не предвидится, и, взяв леди за руку, приглашающе мотнул головой в сторону входа в подземелье. «Прогуляемся? Просто это надо видеть». Леди, на удивление, безропотно последовала за мной, даже не вырывая свою руку из моей лапищи. Все же, видимо, она еще не до конца пришла в себя после устроенного мной. Ну так на то и был расчет. Быстро дошагав до зала с обколотым пьедесталом, я замедлился, давая своей спутнице оценить лестницу, уводящую вниз, чтоб Кейтлин сама догадалась, что за тайник я обнаружил. И до нее, кажется, начало доходить, так как она растерянно пробормотала:
«Нет, этого не может быть. Найти схрон ушедших? Нет, это просто нереально».
Однако все ее сомнения скоро рассеялись. Едва только мы до залы с големами добрались, на входе в которую и остановились. Кейтлин замерла как вкопанная, едва увидела полотнище с магессой ушедших. И у меня банально не получалось ее с места стащить. Вот и пришлось остановиться, чтоб на изумительную картину полюбоваться. на красавицу, изображенную на ней. Покосившись на стоящую рядом Кейтлин, что забыла, как дышать, я улыбнулся и вновь перевел взгляд на картину, что только магическим взором видна. Ведь на эту ушастую златовласку в столь вызывающем наряде можно любоваться бесконечно долго. Жаль, что она давным-давно мертва. Вживую ее увидеть было бы просто здорово. Но, увы, не судьба. С сожалением вздохнув, я отвел взгляд от картины. Да так и замер, задумчиво репу почесал и бросил украдкой оценивающий взгляд на одну находящуюся рядом со мной любительницу эпатажных нарядов, прикидывая, как на ней смотрелось бы это замечательное платье.
И не мечтай.
Заметив мой взгляд и каким-то совершенно необъяснимым образом поняв по нему о моих возмутительных помыслах, фыркнула Кейтлин, моментально напуская на себя неприступный вид. Хотела еще что-то сказать, но не стала. Стоящих у стен големов заприметила и дернулась к ним. Пришлось ее отпустить, а то бы и руку оторвала. Впрочем, ненадолго ее интереса хватило. Удостоверилась, что в големах нет ни капли магии, и с разочарованным видом отошла. Ну и я, пользуясь моментом, дальше Кейтлин потащил, намереваясь похвалиться самой ценной своей находкой — артефактной мастерской. Только не вышло ничего из моей задумки, не удалось мне Магессу мимо библиотеки протащить. Она как увидела всю эту тьму книг ушедших, так аж обеими ногами уперлась, не желая дальше идти. Махнув рукой, я оставил Кейтлин в этом зале, а сам отправился наполнить прихваченный с собой мешок. Чего зазря ходить? Надо ж золото перетаскивать. Набрал монет, иду обратно. Заглядываю в библиотеку по пути. А там Кейтлин устроилась на резной лавке, раскрытыми книгами обложилась и то в одну заглянет, то в другую. Шевелит губами, силится что-то разобрать в рунных письменах ушедших. Так увлеклась, что даже не заметила, как я подошел. Только когда я звякнул мешком, опуская его на пол, оторвалась от своих книг и подняла на меня ошалелый взгляд. «Ах ты моя свинка!» Не удержался, умилился я. И, достав из кармана платок, аккуратно стер с прелестного точеного носика Кейтлин пятнышко пыли. Извозюкала весь свой любопытный пятачок. Поначалу безропотно приняв мою помощь, Кейтлин взвелась, едва до нее дошло сказанное мной. Прямо-таки вознегодовала. И, вперев в меня взгляд сердитых глаз, принялась со все нарастающим возмущением восклицать.
«Свинка? Свинка?»
«Ну да», — кивнул я в подтверждение. И жизнерадостно подколол свою невесту. «Ведь если я твой поросеночек, то ты, выходит, моя свинка?» Кейтлин, услышав мой пассаж, побагровела. Задохнулась просто, оказавшись не в силах вымолвить ни слова. Я же, видя творящееся с моей невестой, немедля разыграл якобы искреннее беспокойство состоянием девушки, чтоб тут же участливо ей предложить. «Ну, не хочешь быть свинкой, давай тоже будешь поросеночком». И тут же со смехом уклонился от набросившейся на меня с явным намерением придушить разъяренной демоницы. Отскочил и, вскинув в защитном жесте ладони, воскликнул. «Хватит, хватит! Я же пошутил!»
«Ах ты!»
— гневно прорычала сверкающая темно-изумрудными глазами девушка, замирая в шаге от меня.
«Я пошутил», — повторился я для вязчего успокоения демоницы.
И тут же деловито проговорил, сбивая ее с толку. «Думаю, интересные книги можно будет выбрать потом. Все равно все заберем. Пока же я хотел и спросить вашего совета касательно артефактной мастерской. Там так много всего, мне одному не разобрать».
«Что, в фургоны все не поместится?»
Язвительно проворчала чуть охолонувшая Кейтлин, убирая возникшие на ее пальцах серо-стальные когти и старательно отводя от меня взгляд. «Пока не знаю», — развел я руками. «Будем пытаться, но...»
«А если вновь закрыть тайник?»
— нахмурилась призадумавшаяся над озвученной мной проблемой Магесса. «Я не очень-то понимаю, как его открыл, а уж как закрыть. — чистосердечно признался я, умолчав о том, что пытался это сделать. Пытался. Часов 6 убил, и все без толку.
«Ладно, сейчас я посмотрю, что там за артефактная мастерская такая».
Скользнув преисполненным сожаления взглядом по книгам, буркнула моя невеста. «В итоге выгребли мы все с нежилой части убежища ушедших. Абсолютно все. Как веником прошлись. И по сокровищнице, и по артефактной мастерской с прилегающими к ней складскими помещениями, и по библиотеке, и по небольшой оружейной комнате. Даже големов-охранников утянули, кое-как впихнув их в фургоны, в которых к тому времени совсем не оставалось места. Да, а все отрядное снаряжение, основную часть корма для животных и провианта для людей, а также дорогущий, но слишком уж объемный перегонный алхимический комплекс пришлось оставить здесь, сложить на уцелевшем этаже разрушенного бастиона, вход в который Кейтлин запечатала стеной огня, вбухав в нее столько энергии, что простоит она незыблемой, наверное, с год. И все равно, несмотря на то, что мы избавились от значительной части груза, слишком уж облегчить фургоны не удалось. Хорошо еще, что они были магическим образом укреплены, а то просто рассыпались бы, а так потихоньку покатили мы. Тягловые лошади, правда, едва со своей работой справлялись. Даже мои огромные тяжеловозы. Пришлось им в помощь отряд Джозефа в полном составе отправлять. Фургоны подталкивать сзади. Ну да ничего, пусть деньги отрабатывают. Тем более тут всего-то 1,5 дня пути до Римхала. Так что не слишком уж замаются. А дракону повезло, поживет еще немного. Обернувшись перед отправлением и заметив пронесшегося над соседней вершиной крылатого ящера, подумал я. И беспечно махнул рукой, нисколько не огорчившись этим обстоятельством.
«Шульк, мы добрались до Римхала. Что там с заказом-то? Заказчик не соскочил в последний момент? Флой».
В Римхале нас так рано не ждали, а потому без праздничной встречи обошлось. Хотя люд и высыпал на улице, дивясь на нас. Вернее, на наш караван из десятка фургонов, что тяжко хрипя от натуги тащат уставшие лошади, да еще обозникам приходится толкать. Любопытственно всем ясно стало, что же это за тяжести мы такие везем. А все золото, хоть и не так много его в пересчете на звонкую монету, всего-то 1400, а весит оно ого-го. Да и лунное серебро, из которого сделана немалая часть изящных денежек ушедших, обнаруженное мной в сундуках, тоже. Загруженный за полдня караван мы в Римхале почти столько же разгружали. Проблемы возникли. Сначала-то все шло хорошо. Все книги в дом градоначальника перетащили, в пустующие апартаменты наверху определив. Затем артефактную мастерскую и содержимое складов в опустошенном ради этого подвале разместили. А вот со звонкой монетой не срослось. Я ж по здравому размышлению решил сокровищницу ушедших в местный банк свести, да там ее укрыть за толстыми стенами и могучими стальными дверями. Но увидевший количество привезенного нами золота и лунного серебра, начальник римхальского отделения имперского основного сразу за сердце схватился и головой отчаянно замотал, отказываясь принять на ответственное хранение такое немыслимое богатство. Пришлось нам разворачиваться и назад к дому градоначальника ехать. Только время зазря потеряли. Но вскоре разобрались мы с золотом и лунным серебром, складировав сундуки с сокровищами на третьем этаже, в последних остававшихся незанятыми апартаментах. Ничего другого измыслить просто не смогли. Подвал уже занят и не менее ценным имуществом, а каких-то специальных помещений для хранения такого богатства в доме нет. Из-за этого Кейтлин вообще была поначалу против размещения сокровищницы тут. Возникли у нее закономерные опасения, что, соблазнившись столь заманчивой целью, сюда полезут все местные воры. И ладно, если они утянут просто часть золота, они же и наиценнейшие книги ушедших могут прихватить. Но потом она подумала и махнула рукой, да слуге приказала позвать главу городской стражи с целью нарезать ему задачу по обеспечению сохранности имущества владелицы Римхала. Ну и осталась городская стража без сотника. Тьер-Бугум, примчавшись немедленно и выслушав все, что ему нужно сделать, да на комнату с сундуками полюбовавшись, тотчас же в отставку подал. Такие вот дела.
«Да что же это такое?»
— рассердилась Дименс, когда и заместитель главы Римхальской стражи, сразу после того, как уже на него возложили задачу обеспечить сохранность сокровищ, последовал примеру своего сотника, и обвиняюще уставилась на меня, словно я в ответе за всех стражников империи. Подумав, я не стал высказывать Кейтлин свое возмущение по этому поводу, только деланно равнодушно пожал плечами и обронил. «Это просто толстый намек на то, что пора городу нормальной стражей обзаводиться».
«Вот как?» — сдвинула бровки леди
и весьма ядовито спросила.
«Но где же ее на ночь глядя наберешь?»
«А ведь если брать по большому счету, то это даже хорошо, что образовавшийся нарыв вскрылся именно сейчас», — перебил я ее осененной здравой мыслью. «Было бы куда печальней, если бы в более ответственный момент выяснилось, что стража местные деньги получать за свою работу готова, а шкурой рисковать и ответственность нести нет. Например, когда вас похитить бы пытались какие-нибудь злодеи».
«Это ты к чему?» — мигом насторожилась Кейтлин.
«Да так вообще», — уклонился я от ответа. «Не говорит же ей, что меня немало беспокоит эта тема». Накрутил меня в свое время не слабо ее охранитель из третьей управы.
«Хорошо, ты прав», —
посверлив меня какое-то время недоверчивым взглядом, вздохнула девушка.
«Городской страже действительно нужно внимание уделить», — и задумчиво произнесла. «Придется, наверное, родителям отписать и сестре, чтоб помогли с этим».
«О, кстати», — встрепенулся я, одобряюще было закивав. «У меня как раз человек есть на примете, которому можно поручить формирование новой стражи. Надежный, как скала. Старший десятник Герт Рагно по прозвищу Большой».
«Твой кельмский приятель наверняка», — хмыкнула Кейтлин.
«Не, он из Квибика, речного городка, что в паре дней пути от столицы на восток отстоит», — помотал я головой. И, малость помрачнев, со вздохом поделился. «Мы с ним в Магнусе служили, упырей вместе гоняли и всяких прочих».
«Понятно», — задумчиво протянула моя невеста, не став развивать.
«В общем, на него можно положиться». Встряхнувшись и прогнав не самые приятные воспоминания, подвел черту я.
«Герт не подведет». «Пригласи его, посмотрим», — поразмыслив немного, решила леди.
«Завтра же ему отпишу», — пообещал я.
«Да, остается только решить, что нам до завтра делать», — съязвила демоница, возвращаясь к делам насущным.
Проблема-то, возникшая, так и не была решена, на что мне и намекнули таким вот немудреным способом. И даже и не знаю, что бы мы делали, если бы не Тьер-Фос, который как раз добрался до нас. Да, он уже второй день как дожидался в Римхале меня, очень шибко обернулся, смотался в Кельм, уладил там все свои дела, да в Римхал примчался.
«Быстро живы», — восхищенно сказал я еще ему, поздоровавшись.
«Ну, так в нашем деле время — деньги», — улыбнувшись в ответ, развел он пухлыми ручками, унизанными перстнями. А я поспешил представить его своей невесте. «Вот, леди, познакомьтесь, это Тьер Сайрус Фос, мой финансовый советник».
«Кто?»
Медленно поползли ее брови вверх. «Мой финансовый советник», — с удовольствием повторился я, глядя на то, как все отчетливее проступает удивление на лице Кейтлин. Растерянно протянула она, как-то по-новому взглянув на меня. Ну, а Тьер-Фос сразу к делам перешел. В сторонку меня отозвал, да начал выпытывать что да как. Интересоваться, чем ему, собственно, заниматься. Я же, погруженный в возникшую проблему, и поделился ею с ним, посетовав, что не знаю, что и делать с горой денег ушедших. На самом деле, дурная затея хранить их вот так, дома. А к наступлению ночи вопрос целостности моих сокровищ оказался решен. Занялась их охраной полусотня конных егерей, приданная не так давно в помощь Астарху Рабле. Все равно заняться воякам особо было нечем. Нужда в патрулировании улиц и хватании всех подозрительных лиц для проверки, по сути, уже отпала, ибо выловили серомундирники всех злодеев, причастных к поставкам живого товара темным, а новых задач перед егерями, тем не менее, не ставили. Вот так они и оказались у нас на службе. После непродолжительных переговоров с их командиром, Тьером Табуром, и передачи ему некой суммы в звонкой монете. И перебрались все конные патрули поближе к дому градоначальника, став усиленно улицу перед ним охранять и ее двор. А все Тьер Фос, всего-то за два минувших дня вникший во все местные расклады. Вот что значит деловая хватка.